Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 17 сентября. Я так хочу, чтобы это была пятница. Пятница! Ну что же ты в конце концов? Нет, это пятница у нас вторником зовется. Фальстарт ощущения пятницы. Фу, нельзя такое чувствовать во вторник. Нет, нельзя. Тем более 396 тысяч уже с нами. 396 тысяч 818 пишу я в свой дневник. Потом мы выстроим на основании этих записей какую-нибудь статистику вашего посещения столицы. И предъявим вам потом. Да, 396, 818, 16400 такси, все нормально. Вчерашний испуг прошел. И сегодня вы снова за рулем каршеринга. 22 077 автомобилей каршеринговых. Скорость движения в центр неизвестна. Из центра тоже неизвестно. Что-то там кис-кис заело. Что-то сломалось. Но это не имеет значения никакого, потому что ведь у нас есть мы. Ну, в смысле, у нас есть вы, а у вас есть мы. И в результате вот этой взаимовыгодной коллаборации мы, конечно, узнаем все. И скорость движения, и где основные заторы. Так. Ага, на что? Ага, вот оно в чем дело. Я теперь все понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Это я вам кофейку подвез утреннего, ребятушки. Вы не ожидали? Но у нас где так все устроено, что все приятное случается, как правило, неожиданно. Вот, пожалуйста, держите. Сержио 22-й и Сержио 22-й, Сергей 182-й и Евгений Беспалов, Иван и Махоня, деревенский парень, киберенок, Дмитрий, Артем, Антонов, Георгий Конькова, еще Андрей, Сергей, Александр Королев, Сергей снова, Галина и лучшие люди планеты здесь уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. И как же я рад вас видеть, ребятки. Но не только потому, что вы лучше. Ну, просто потому что... Ну, потому что... Я рад, потому что я рад. Говорит МСК под латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. И здесь я читаю вас и смотрю ваши фотографии и даже видосики, если вы показываете. Говорит МСК под в одно слово. Есть еще телеграм-канал нашей с вами радиостанции. Радио говорит МСК. Не забудьте сегодня подписаться. Это хорошая традиция. Это признак хорошего вкуса. И не забудьте подписаться. Радио говорит МСК, ровно так же латиницей, так же в одно слово. Как слышится, так и пишется. Нет, Евгений. Один и тот же снаряд, как известно, в одну и ту же воронку не попадает. Ну и, конечно, у каждого оружия есть своя поражающая способность. Вот у Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой не такая поражающая способность, чтобы разогнать вот это, то, что здесь у нас с вами над Москвой. Это называется осень, господа. Это вам нужно каких-то других волшебников искать, которые справятся с осенью. Ничего необычного, просто 17 сентября и там сколько, 9-8 градусов на улице. 6, может быть. Но, в общем, градусов столько, что давление в шинах снижается. Из-за того, что воздух холодный, как известно, газы, они же сжимаются. и расширяются, когда нагреваются. И сегодня мне автомобиль выдал предупреждение, что у меня с передними двумя колесами проблема. Потом-то я, конечно, их прогрел, но, тем не менее, знак тревожный. Зима близко. Да, Владимир, отлично зашли. Видно вас прекрасно в нашем мессенджере, в Телеграме. Все очень хорошо у вас.
В движении.
7373948. Доброе утро. И вам тоже, Макс. Расскажите о движении. 7373948. 495-й код. И что у нас здесь на Яндексе? Я сейчас, секундочку, посмотрю. 2 балла. Говорить, пожалуй, что в городе не о чем, кроме Енисейской. Традиционнейшее из мест, о котором можно поговорить. Немножко на Люблинке толкаетесь. И чуть-чуть Волгоградка в районе Кузьминок. Еще в городе, если сами не учудите ничего... Вот сами, если не учудите, то в дальнейшем все должно быть хорошо сегодня. Ну а с чего бы вдруг у нас были огромные пробки? Перекрытий становится больше. И как это увязать с желанием ехать, я не знаю. Вчера еще было 300 сколько-то, сегодня 425 согласованных перекрытий. У меня просто вопрос, а можно остановиться уже в Улучшайзинге? Нет, серьезно, а можно в Улучшайзинге остановиться в какой-то момент, ну и сказать «сплюньте»? Ну, как стоматолог делает. Он иногда вот возьмется за дыру твою. И... А потом говорит, промыл. Ну, сплевывайте давайте. И вот, ну, передышку какую-то можно, чтобы мы чуть-чуть сплюнули хотя бы немножечко. Или нет, не получается. Нет. 425 перекрытий. И пока что Яндекс показывает 1 балл. Вальдемар из тайги хвастается Сургутом, где облачные 10 градусов выше 0. Вальдемар, я вам прям точную температуру сейчас скажу. Московскую. Она у меня загружается. Нет, это вчерашняя. Вот, это сегодняшняя. У нас 10 градусов, Вальдемар. Вы не понимаете этого просто. У нас 10 градусов, так же, как и у вас. И тоже пасмурно. Ощущается, как плюс 8. Вероятность дождей так себе, но к 10, так или иначе, осадки начнутся и будут продолжаться, знаете, до когда? Да вот до 9 вечера. Прямо с 10 утра и до 9 вечера у нас указаны осадочки.
Моторы.
Да, сегодня будет не самая обычная программа. Сегодня у нас будут здесь гости. Хорошие люди, не напрягайтесь. Нет, хорошие люди будут. Во-первых, придет, я надеюсь, что доедет и найдет дорогу, мой друг и коллега Паша Федоров. Вот здесь мы его помучаем на тему Франкфурта, наших выборов, столкновений, вообще всего. А также я подумал, что неплохо бы ввести сюда практику, опираясь... Почему я подумал? Я подумал об этом, потому что я вижу количество сообщений, все увеличивающееся количество сообщений, связанных так или иначе с правом, с тем, что вы сталкиваетесь с какими-то явлениями, которые требуют правовой оценки. Ну, правовой оценки. И все чаще это каршеринг, или такси, или просто взаимоотношения между людьми. И поэтому я позвал сегодня еще и профессионала в этой области. Это все будет после 8, если вы не против. После 8.30 мы попробуем решить несколько ваших вопросов из свежих, которые вы уже набросали. Из тех, что вы еще только набросать собираетесь, можете в директ в Инстаграме. Так обычно это делают слушатели и те, кому нужна помощь. Автоводитель через УТ. Ауто. Вот так вот. Ауто. Водитель. Латиницей тоже в одно слово. Это и телеграм-канал, и Инстаграм. И вот там, в Инстаграмчике, можно в директе ваши запросы на юридическое сопровождение, а после 8.30 некоторые из них обязательно обсудим. Но сначала я хотел спросить вас про огромные долги по транспортному налогу. Ну, во-первых, какое-то время назад появилась информация о перерасчете налога на роскошь. Ну, в смысле, что вот сейчас этот налог привязан к стоимости автомобиля, а надо бы его привязать к мощности автомобиля. И вот здесь, мне кажется, вам, любители лошадиных сил, вам, поклонники крутящего момента, вам нужно здраво взвесить все. Ну, во-первых, взвесить сам факт какой-нибудь новой договоренности, потому что в Азии ведь приучены к засаде. И мы помним несколько инициатив, с которыми к нам выходили чиновники. Одна из самых ярких историй лично для меня, одна из самых ярких и показательных историй, что, в общем-то, в этом вопросе За мылом у нас не наклоняются упавшим. Нет, не наклоняются. Иначе последствия могут быть... Да, это вопрос, конечно, акциза на топливо и транспортного налога. Когда эти договоренности создавались, успокоительной пилюлей для нас было то, что транспортный налог будут отменять. Транспортный налог мы отменим. Хорошая инициатива, но и звучала она правильно. Транспортный налог нужно отменить, а вшить его, как бы распределить на акциз, вот все это в акциз ввести, и тогда получается все по-честному. Ибо подснежники, которые не эксплуатируют автомобили зимой, все равно должны платить транспортный налог, а это нечестно. А вот те, кто постоянно пользуются, ну, в общем, для того, чтобы было честно, давайте заправляешь автомобиль, и таким образом как бы частичку транспортного налога и заплатил. Ну, что вы молчите, вы помните или не помните эту договоренность? 7373-948. Кстати говоря, здесь нужны будут люди с мощными автомобилями. Вот вы сейчас и будете рассказывать, как это вам больно будет, если налог на роскошь будет привязан к мощности автомобиля, а не к его стоимости. Сейчас, секундочку, я хочу найти на роскошь автомобили. Я хочу саму новость это найти, новостюшечку, чтобы у меня какая-то фактура была, потому что она, конечно... уже немножечко устарела, в смысле протухла. Так, почему счетная палата, налог нет? Мощность. Вот, надо как-то поиск этот расширить. 6 миллионов, новый принцип, нужны слабые места, мощные машины, не при... 26-12. А, извините, у меня что-то какая-то проблема с интернетом здесь, может быть, поэтому нищется. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, я прекрасно помню эту эпопею, что давайте введем в акциз транспортный налог, и отменим транспортный налог как таковой. Вот, я думаю, что просто народ испытывает крайнюю точку терпения. Ну, схавали, пойдем дальше. Ну,
то есть, в итоге мы получили два сбора, и акциз,
два
и транспортный
сбора,
налог.
Два сбора, а будет еще три, будем платить, как помните, в Чиполлино, да? И за воздух, и за гром, и за молнии, за все.
Ну, хорошо, платить. Но тем не менее, налоги — это кровь государства. Налоги — это кровь государства. Мы же не хотим обескровить государство, мы должны платить.
Зачем резать корову, да, ее надо доить, а не резать на мясо.
Ну, я хочу вам сказать, что корова по-прежнему жива, несмотря на то, что ее стали чаще...
По-моему, на издыхание уже, чаще доить. Либо оторвется и убежит.
Да, вы думаете, нет, ну на самом деле, ну вы же помните, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно чаще доить и реже кормить. И вот в этом смысле все хорошо. Но пока что корова еще как-то нормально дергает. Или это что это? Что это у нее? Агония? Судороги? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор Корбин, Москва.
Да, Виктор.
Ну, что касается налога, который привязан, может быть, к мощности, я считаю, налог на роскошь, этим налогом нужно облагать роскошные автомобили. И только на стоимость ориентироваться, а не на мощность. Потому что за мощность мы уже платим в транспортном налоге.
Например? Ну, в смысле, я сейчас задумался. Но вы понимаете, ну что такое роскошный автомобиль? Вот какой это роскошный автомобиль?
Ну, Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini, вся линейка.
Lamborghini.
Porsche Cayenne не роскошный.
Ну, как вам сказать... А все остальные, значит, нет, не должны. Но это копейки.
От 300 тысяч долларов.
Но это копейки, я вас умоляю. Это только Москва будет платить. И все.
Ну,
только Москва.
Ну, так на роскошь тогда. Да. Его надо по-другому называть. Не на, ну, на Камри это будет роскошь или нет? Или там BMW.
Не, ну, прикиньте, вам нужно деньги собирать. Но вы как-то не государственно мыслите. Вы как-то частно-собственнически мыслите. Нам деньги для врачей нужны, и преподавателей, учителей, и врачей? Или не нужны?
Ну, вроде зарплаты пока не задерживают ни врачам, ни учителям.
А, ладно. Тогда сейчас окажется, что у нас нет предмета для разговора. Извините, радио, сделайте тише. Инициатива перевести налог на роскошь из финансовой плоскости в мощностную, не побоюсь этого слова. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Балашиха. Слушайте, так мы же и так... Там повышенный коэффициент идет. Чем больше лошадей, тем больше, соответственно, платишь.
Но это то не есть, налог на роскошь, это просто транспортный
нет,
налог.
Нет, ну а если просто... мы привяжем его еще к лошадям, опять, так это двойной получается.
Вы знаете, вот главное, с чего я хотел зайти в эту тему, это вовсе не привязка налога на роскошь, там, отвязка от суммы и привязка к мощности. Нет. Это вот эта новость. Вот сейчас я нахожу и в сообщениях вижу, что характерно, народ не очень поддерживает эту инициативу. То есть не хотят хотелось бы за роскошь еще платить вот мощностью расплачиваться. Но новость-то о чем говорит? Консалтинговая компания какая-то большая выяснила, что в России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу. Вы понимаете, в чем дело? Но его не уплачивают, транспортный налог, и так. Вот несмотря на то, что ничего, никакая роскошь туда не вшита.
Его же там отменили с какого-то периода, с 2019 года или нет? Я что-то путаю.
О чем? Транспортный налог отменили? Да нет, конечно же. Высокий уровень задолженности по транспортному налогу. В среднем долг составляет почти треть от объема годовых начислений. В некоторых регионах показатель достигает 60%. Что говорят аналитики? Они называют неэффективной региональную действующую политику налогообложения транспорта, полагают, что ее следует пересмотреть, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов. Что имеется в виду? Давайте расшифруем. Налоговый кодекс предусматривает несколько вариантов установления ставок транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля, мощности. Дифференциация по возрасту на сегодняшний день действует в 9 регионах страны, по мощности в 13, в том числе и в Москве. Вот, мы дошли до этой новости. В конце августа стало известно о том, что Счетная палата предложила посчитать налог на роскошь по-новому. Речь идет о надбавочном коэффициенте, который распространяется на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Вот, коэффициент предложили отвязать от стоимости и учитывать мощность двигателей. Поводом стало то, что в действующей редакции списка автомобилей, облагающихся налогом на роскошь по неизвестной причине, отсутствуют Tesla, Mercedes AMG S63 Fomatic, Porsche Cayman GT4, Mercedes AMG GLE 63, BMW X6 M50D и даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей. В действующей редакции списка автомобилей, облагающихся налогом на роскошь, по неизвестной причине отсутствует Tesla. Сейчас я хочу это причинно-следственную связь проследить. Значит, смотрите. Но мы не будем вносить эти конкретные автомобили в список автомобилей, подпадающих под роскошный налог. А мы привяжем налог на роскошь к мощности двигателя на этом основании. То есть вот на этом основании... На том основании, что конкретные модели не попали в список налогооблагаемых, налогом на роскошь вот этим, мы всех людей с определенной мощностью автомобилей заставим платить налог на роскошь. Вот что я прочитал в этой новости. Вот только что сейчас на ваших глазах. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Андрей. Да. Какая отмена транспортного налога? Мне кажется, это все фантазии.
Нет, я вот про это и слова не было сказано. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас вам могут впилить, даже если ваш автомобиль не попадает налог на роскошь. Я, кстати говоря, в этой новости нигде не увидел хотя бы приблизительной цифры мощности. Мощности, да. Вот после какой мощности автомобиль будет считаться роскошным. Я этого не увидел. Но, тем не менее, вам могут впилить, даже если ваш автомобиль стоит меньше 3 миллионов, все равно налог на роскошь, просто потому что он мощный. Еще дополнительный коэффициент повышающий. Подумайте. Вот видите, вы задумались об этом. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. А как насчет моего Старекса? 3,5 миллиона новый стоит. Да. Михаил. Я вас умоляю. А что у вас в Старексе на 3,5 миллиона? Как вы умудрились? Что у вас там из золота сделано? Тесла отсутствует в списке, потому что она пластмассовая, пишет Виктор. Корга. Речь не о том, из какого материала сделан автомобиль. Речь о том, что это автомобиль. У него есть стоимость. И эта стоимость значительно выше 3 миллионов рублей. И получается, что автомобиль каким-то образом все равно не попадает под налог, который обязан уплатить его владелец. Но за это платить будете вы. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Как всегда. Да.
Роман, здравствуйте. Александр. Город,
Александр. Да, здравствуйте.
Слушайте, ну это вообще стёб какой-то, по-моему. Ну, прикиньте. Ну, это же вообще атас. То есть конкретные тачки какие-то вот из того, что вы прочитали.
Да.
Сейчас уберут, которые, ну, реально роскошные тачки, да, вот вы перечислили. А какой-то чел на какой-то, допустим, камрюхе V6, да, с движком, у которой мощность такая, насколько я помню, достаточно. будет типа роскошным. Ну, это вообще стёк какой-то, ну, честное слово.
Не будет такого, считаете? Нет, такого не, этого не может быть, потому что не может быть никак.
Ну, а где здравый смысл?
Где? Спасибо вам большое. Это очень хороший вопрос. Этот вопрос, который периодически задаешь себе, глядя на разные процессы вообще.
Моторы.
А где здравый смысл? А где налоги? В ответ спрашивают вас налоговые органы. А налоги где? Давайте, ну, предельно просто. Я сейчас хочу, значит, спросить вас, знаете о чем? Значит, до скольки?
До 120.
Ваш автомобиль до 100, потом... Мне нужны цифры более 250 лошадиных сил, потом более 100, потом там 150, да? Ну, давайте так, вот то, что до 100, не будем считать. От 100 до 150, от 100 до 150, потом от 150 до 250... И выше 250. Вот так я хочу посчитать. Давайте посмотрим, на чем мы ездим с вами. Все, голосование пошло. Нет, мне нужно три варианта. Машина, заводись заново. Три варианта. Ваш автомобиль оборудован двигателем, выдающим мощности от 100 до 150 лошадиных сил. 134, 21, 35. Проголосуйте. Это предельно просто. Ну, примерно так же просто, как позвонить в эфир. Только номер для этого нужен особый. 8495 и далее. 134, 21, 35. Двигатель вашего автомобиля выдает от 100 до 150 лошадиных сил. От 150 до 250, 134, 21, 36. Выше 250 сил мощность вашего автомобиля. Насколько выше, это вы уже потом в сообщении можете раскрыть эту тему. 134, 21, 37. Мощность вашего автомобиля выше 250 сил. 134, 21, 37. Посмотрим, кто находится в зоне потенциального риска. Для кого, если вы еще все-таки не попали туда, для кого налог на роскошь может стать обыденностью, повседневностью. Ну, то есть вот живешь своей постылой жизнью, катаешь своего девятилетнего американца какого-нибудь, Таха, катаешь его себе, катаешь, и потом вдруг оказывается, что у тебя роскошный автомобиль. И сам ты живешь роскошно. И сам на свою жизнь уже смотришь какими-то другими глазами. Думаешь, а я все-таки еще ничего. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе. Да, Ромчик, доброе утро.
Доброе.
Андрей.
Да, Андрей.
Вот совершенно с языка снял верно. Брусят пролетарских тачек. У всех объем движка, там, сам знаешь, 6,2 и пошло дальше.
Да,
и кобылу за 400.
За 400, да.
И тут какой-то придумал черт, по-другому назвать не могу, что у меня американская тачка там 2000 года или старше, и она у меня роскошна. Да посмотрите, Бугатти, она роскошна, телек роскошно. Чего ко мне пристали?
Нет, не надо себя убеждать в бедности, надо убеждать, что я богатый, все у меня роскошно, все у меня хорошо. Аутотренинг, правая рука теплая, тяжелая, левая рука теплая, тяжелая. Я весь такой роскошный и богатый, говорите вы себе как бы, и верите в это потом. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое, гигантские сотни позвонивших. Вот как у нас распределяется зона риска. В эту зону риска из тех, кто сейчас находится за рулем и изъявил желание проголосовать, попадают 11%. Это те, у кого автомобили, чья мощность автомобиля выше 250 лошадиных сил. 11%. Остальные пока что могут расслабиться, но это пока что. 42% у меня от 150 до 250 лошадиных сил, и 47% самая массовая доля у тех, чьи автомобили выдают до 150 сил.
Моторы. Моторы.
7.35, мы продолжаем. Еще лучше тот, кто ездит... Секундочку, я читаю вас. Айзек пишет. Ездит тот и платит, имею в виду 409 лошадиных сил, 334, 264, 249, 149. За то, что стоит, плачу и катаю. Так, хорошо, ладно. Налог на роскошь и так привязан к мощности, действует от 409 лошадиных сил. Да это и понятно. Но вы понимаете, сколько недообслуженных у нас здесь осталось. Если бы я сейчас голосование завел там по мощности от 250 до 350, от 350 до, и так далее, но мы бы поняли, что те, у кого поле 409 лошадиных сил мощности автомобиля, это единицы. Но на самом деле это единицы, это нишевые варианты. И парадокс ситуации в том, что это либо единицы действительно роскошных автомобилей, действительно роскошных. А вторая часть этих автомобилей – это действительно ничего не стоящие вообще модели, если хотите. Ничего не стоящие. Да. Многолетние Тахо, какие-то американцы, какие-то с моторами V8, V12, вообще ничего не стоящие. Ну, то есть любой современный кроссовер до премиального сегмента стоит дороже, чем этот Suburban. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
Ну, вот у меня была как раз такая машина из серии ведер, Chevrolet Camaro 2012 года, 6,2 литра, мотор от Chevrolet Tahoe,
да.
405 лошадиных сил.
Да.
Я вам хочу сказать, что это, мягко говоря, не роскошный автомобиль. То есть это Logan просто да. с большим мотором.
Да, вот так вот, всегда было, и нынешний Camaro, там мало что изменилось. Да.
Да.
Это бюджетная
модель.
Ну,
это, конечно, вот, я, знаете, еще хотел сказать, вот эти все инициативы, их же предлагают не чиновники, их предлагают депутаты. А депутат не чиновник, это
ну
наш
как?
Избранник, которого мы выбираем.
Счетная палата, нет. Вот это вот про перерасчет и переведение частичного налога на роскошь с цены на мощность, это счетная палата. Она что-то да. там посчитала, прикинула 2 плюс 3 разделить на 4, и удалось ей выяснить, что надо вот так поступить. Понимаете? Ой, нет, что... Ой, извините, я думал, что связь у нас прервалась. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, слушаю. Говорите, товарищ. Не получается. 7373-948. А что бы вы предложили? Ну вот я читаю ваши предложения. Нет, на самом деле самым правильным, вот окончательно самым правильным, хотя нет, не окончательно, было бы, конечно, повсеместное и тотальное введение транспортного налога, тело налога, в тело акциза, как, в общем-то, и предполагалось. Я, честно говоря, не очень понял, почему это не сработало и сколько-нибудь вдумчивого ответа на этот вопрос. Но такого вдумчивого ответа, который бы был понятен всем, я не услышал. Что там не получилось, по какой-то Марс в Венере и нечетные числа, а это еще и высокосный год, и в общем в результате, и плюс у него гланды, и в конце концов что-то не вышло там с налогом, как не вышло что-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Роман, Геннадий.
Геннадий.
Ну, правильно, в общем-то, в бензине это было разумно. Ну, у меня, допустим, Шкода, ваша Шкода, я езжу да. раз в неделю на дачу, вы ездите каждый
день. Я каждый день, больше плачу.
Платим одинаково.
Ну, сейчас вот, на данный момент, нет, да? сейчас да, а если бы, понимаете, в чем дело? Так ведь, ну, я... поймите, тренды, согласен. Смотрите, вот смотрите. Нет, хорошо, давайте, договорите вы, а потом я уже скажу, давайте.
Ну, так, понимаете, по такой логике, вот просто я уйду от своей, можем пойти дальше. А вы живете в трешечке? Что-то
да.
у вас квартира-то такая роскошная. В Москве-то она денег стоит сколько.
Да.
Давайте-ка с этого налог возьмем дальше.
Не, ну коммуналочка-то вот. Действительно однушечка и трешечка отличаются по цене.
А еще и налоги там за однушечку, да. ладно уж так.
Не, налог ведь тоже привязан к площади, там с каждого квадратного метра. Чем больше метров,
еще,
тем
нет,
выше налог.
А мы еще и к цене привяжем наши
машины. А, еще и к цене, тогда
конечно.
Понятно.
Конечно. Знаете, как
ладно,
будет?
Смотрите, я в самом начале обсуждения этой, да. безусловно, резонансной и болезненной темы, я выдвинул свой термин. Налоги – кровь государства. Кровь государства. Давайте проследим несколько трендов, как минимум два. Первый тренд. Государство. Вся, ну, во всяком случае, то государство, которое мы видим в Москве, в пределах МКАД. Дальше нас не интересует, дальше все катаются на грантах, и вообще никто ничего не платит. Государство, вот в Москве здесь, наметило для себя несколько целей стратегических, одна из которых — пересаживание нас на общественный транспорт. И вообще, ну, вот как бы, ну, сокращение вот этого ерзания бесконечного, что у каждого свой автомобиль и все такое.
Роман.
Понимаете, в чем дело? Государство да, таким... А если мы перекращаем ездить на своих автомобилях и пересаживаемся на общественный транспорт, Так получается, что мы тогда и транспортного налога платить не будем? Автомобиль-то мы будем держать у себя? Мы держать автомобиль на всякий случай будем? На дачку-то автобус еще не ходит комфортный к нам. Поэтому автомобиль у нас будет. И вот такие молчуны, которые ездят раз в неделю, все равно не уйдут от транспортного налога. А в вашей парадигме, когда мы в топливо вшиваем, они как бы пытаются улизнуть. Они как бы меньше гораздо выплачивают. Но это же нехорошо с точки зрения государства.
Это нехорошо, согласен. Но тут есть еще один моментик, на самом деле. Ведь если мы все сейчас пересядем в городской транспорт, а он просто рухнет.
Ну, в смысле, не может рухнуть то, что лежит. А, это я про другое. Нет, он...
Нет,
извините,
он рухнет в плане того, что он не справится с этой нагрузкой такой, по-честному. И еще можно такой комментарий по дороге? Вот сейчас проехали с Марсово-Василевского. Положили новый асфальт, хорошо. Но вот осталось только вот этой крошки. Знаете, такая дробь идет по днищу, вот, по стеклу все отлетает. Просто атас. Ну, прошли бы поливалками-то хотя бы, смыли все это.
Ага, а потом мы начнем ругать, что поливалки едут и моют все медленно.
Нет, вы знаете, стекло дороже.
Ну да, но нам не угодить. Но давайте признаемся, что нам не угодить.
Ну, а всегда хочется больше. Конечно. Это нормально для человека. Если нам будет все хорошо, мы встанем овощами.
Конечно, безусловно. Поэтому нам точно совершенно не угодить. Нет, я хочу играть в крестики. Нолики крестиком. Да, окей, ладно, хорошо. Ой, слушай, давай ноликом. Ну ладно, ноликом. Да, ай, я тут подумал, может, крестиком все-таки. Застрелил. Ну, в общем, но нам не угодить. Вот крошка осталась. Сейчас пойдут поливомоечные автомобили, подметалки. Начнем конючить, что, дескать, поливалки идут. В час пик, достали. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы из метро? Нет, не получилось. Интегрировать налог в стоимость топлива – это самый грамотный вариант. И собираемость будет стопроцентной. Виктор Карга. Вот вы обращаете внимание на еще одну проблемную зону. Конечно же, собираемость. Мы с чего начали? С того, что государство не досчитывается транспортного налога. В среднем долг составляет почти треть от объема годовых начислений. В некоторых регионах этот показатель достигает 60%. Справедливости ради, нужно сказать, что эти некоторые регионы мы с вами себе можем вообразить. Это не какая-нибудь долина смерти на Марс, нет. Это эти регионы мы можем вообразить себе. Во-первых, почему мы их можем вообразить? Потому что мы знаем, что там транспортный налог в 10 раз ниже, чем в Москве. Есть такие регионы, я не знаю, не помню название, не знаю, не помню. Но там в 10 раз ниже транспортный налог. Некоторые отчаянные люди даже пытаются там ставить на учет свои автомобили для того, чтобы платить ничего. Вообще, в принципе, ничего не платить за транспортный налог. Это раз, уловка номер раз. Потом, мы знаем такие регионы. Это у вас вы думали, что вы свою демографическую программу и общечеловеческую, биологическую выполнили, родив одного детеныша, принеся в свет одного детеныша. На самом деле, 2,5, по-моему, статистически нужно, чтобы каждая женщина приносила, 2,5 детеныша, чтобы мы как-то держались в ноле хотя бы демографически, около ноля где-то. А чтобы прирост был, так это вообще. Вот. Но мы знаем регионы, где среднее количество детей в семье больше 3. Мы также знаем... А вот, кстати говоря, это московская тема или это общероссийская тема про отмену транспортного налога, если многодетный? Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, скажите, многодетным по всей России отменили транспортный или только это московская такая внутренняя тема?
Насчет всей России я не знаю, я в Московской области живу, и насколько я знаю, значит, что касается отмены, там на одно транспортное средство... И не более 200 лошадиных сил. Вот. А что касается того, что не ввели в топливо, я тоже помню вот эту тему со льготниками. Они там что-то мялись туда-сюда, не зная, как вернуть льготы, и в общем, так и не договорились. Но на самом деле, мне кажется, там настолько это незначительно было, что у самих льготников надо было спросить, и, может быть, им и не важно было это все.
Ну, я тут согласен. Ну, в общем, и целом, по поводу летящих камней и после укладки асфальта специально посыпают щебнем, обработанным битумом, чтобы создать необходимую шероховатость поверхности. Скорее всего, стоят знаки, об этом предупреждающие ограничение скорости. Вот, видите как? Это не случайно олухи насыпали там, строители забыли убрать. Это, оказывается, такая... такая доводочка. Знаете, есть у антикваров разные приемы, там, состарить что-нибудь, в соленой воде металлические части подержать, чтобы коррозия началась. Что-то как-то вот обработать поверхность древесины, чтобы она не гладенькая была, а такая, создавалось ощущение поношенности. Антиквары работают нам, дороги строят. Антиквары, они тут же начинают... Надо вот шероховатости создавать, потому что у нас начинается те полгода, что зимой в России зовутся эти полгода. И нам бы хорошо шероховатости бы побольше на асфальте, потому что если слишком хороший, то это тоже плохо. Сначала пусть зарплаты сделают белые, пишет Владимир. Бензин на фоне подорожания нефти ждем. Подорожание бензина. Но вы же знаете, что это такая область экономическая и область ценообразования, где мы его не ждем. Это просто наше перманентное состояние. Вы в эпоху какую живете? Мы живем в эпоху подорожания бензина. Вот это просто эпоха такая, ну что делать. Поэтому, конечно, ждем, да, безусловно. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Юрий, Москва.
Юрий.
Интересная тема у вас. Такая у меня мысль. Если суть налога на роскошь – это более высокие выплаты гражданам, обладающим дорогими автомобилями, то да, привязать к бензину этот налог будет достаточно сложно, потому что
современные автомобили мало кушают топливо, и они мало
будут
ездят.
Будут платить как человек на двух логанах. Ну, это немножко теряет смысл.
Ну да.
Одновременно с этим... Ну, логично, что, мне кажется, логично, что чем дороже у тебя автомобиль, тем должен ты платить больше. И тут да, стоит вопрос, как их разделить на группы, вот этот роскошный, этот нет. Слово «роскошь» не имеет измерений в килограммах, там, в лошадиных силах и так
не
далее.
Не имеет, безусловно, это правда.
И как определить? Вот здесь вот у нас проблема. И я думаю, что логика может быть такая. Если ваш автомобиль с течением времени немножко теряет своей ликвидности, например, большинство своих машин у меня люди покупали из регионов, и их было достаточно просто продать.
Угу.
Но я ставлю себя на место владельца Rolls-Royce,
да,
которому что он с ним будет делать? Он его продаст куда-нибудь, где человек будет на нем возить свадьбы или картошку? Ну, я не думаю, что это возможно. Следовательно, здесь есть какие-то автомобили, которые не теряют стоимости очень сильно. И, наверное, на эти автомобили можно устанавливать этот дополнительный налог на роскошь. Вот у меня такие мысли.
Но автомобиль, чем дороже, тем сильнее он теряет в цене. Тот же Rolls-Royce или Bentley. Там, условно, новый Bentley 15 миллионов, двухлетний 5 миллионов. Ну, вот такая примерно потеря в цене.
Все верно, но после какого-то срока вы его, наверное, вообще не можете продать.
Нет, можете, просто вы уже не хотите, потому что вы понимаете, что это такая цена, что, ну, как, ну, пусть уже стоит, стареет, а потом через 40 лет вы его сможете продать сильно дороже. Нет, но и в целом я вас понимаю, это вопрос именно классификации, разделения на некие кластеры, где коэффициент повышающий должен быть там 1, потом 1.5, потом 2, ну, то есть в 2 раза больше транспортный налог должен быть, и налог на этот автомобиль. Когда-то 3 миллиона выглядела сумма, ну, так, ну, нормально, да. Вот все, что выше 3 миллионов, это как бы уже автомобили не для обычных людей. Сейчас цифра 3 миллиона, это, ну, в общем-то, 3 миллиона, я замоляю. В 3 миллиона попадает все, включая козявок типа там, Volvo XC40, ну, компактные кроссоверы совсем, включая некоторые седаны, включая автомобили далеко даже не премиального сегмента, то есть это просто масс-маркетовые модели. Просто масс-маркетовые модели, и они стоят за 3 миллиона. Тогда вопрос, а почему просто планку не повысить? Ну, не там, на 4 миллиона, или на 4,5 миллиона, или на 4 миллиона 674 324 рубля, к примеру. Я не знаю, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Но почему-то наши московские сограждане забывают, что нужно строить товарищу Собянину метро, дороги.
Да.
Вот, собственно, туда пойдут эти деньги.
А это не из, не из федерального выделяется?
Нет, у Сергея Семеновича это идет из московского бюджета, это не федеральный бюджет.
Из московского. Тогда хорошо бы, чтобы что? Но чтобы нас было много, и мы все выплачивали транспортный налог.
Ну да. И такой момент. Некоторые наши сограждане также забывают, что люди на Роллс-Ройсах, для них нет проблемы заплатить транспортный налог.
Точно.
Это просто их респектабельность, они как-то на это денег, я думаю, жалеть особо не будут. Это их статус.
Точно, конечно. Налог на роскошь — это попытка инкорпорировать в какое-то высшее общество людей, которые, по большому счету, к нему либо не принадлежат, либо только метят туда, а их уже втягивают. Ну, как бы, чего ты купил автомобиль такой, да? Плевать, что 70% этого автомобиля — это кредитные деньги, которые ты будешь в 3 года минимум выплачивать. Плевать. Но ты уже в роскоши, правильно?
Ну, конечно, конечно.
Вот, но это прикольно. Нет, все, извините, зарплаты я не могу здесь белыми делать. Тут какой раз пусть зарплаты сделают белыми. Я думаю, что белая зарплата — это ваше взаимоотношение с работодателем, а вовсе не ваше взаимоотношение с государством. Так, а куда тогда с платных парковок идут деньги? Джек Дэниел спрашивает. С платных парковок идут деньги на какое-то нужное дело. Ну, правда, на хорошее, правильное, нужное городское дело. Ну, в смысле, они идут туда, куда надо идут эти деньги. Богатый забывает платить налог, причина — он не помнит, что у него есть в собственности. Азик, нет, вы считаете, что это все расхлябанные, необязательные люди, которые что, не знают, сколько денег у вас в кошельке? В смысле, не у вас, у них. Нет, а может, они знают, и сколько у вас тоже. Да нисколько, вот так вот он скажет. Ты ему подходишь и говоришь: а сколько у меня денег в кошельке? Он говорит: да нисколько, по сравнению со мной. Вы знаете, сколько у вас сейчас в кошельке денег? Доброе утро. Вот сейчас.
Доброе утро, Роман. Что, прям говорить, да?
Ну, нет, ну просто скажите, вы точную сумму знаете?
Да, знаю. Да.
Фига себе, какой вы. Я прям... Хорошо.
А я преподаватель, поэтому тут все как бы логично.
Понятно.
И слежу. А, смотрите, у меня вот, мне кажется, такая здравая мысль. Я вот, честно говоря, по своему вот характеру терпеть не могу изменения правил по ходу игры.
Угу.
Но мы же как-то жили без этого налога-то, да? Справлялись? Почему бы его не ввести для новых автомобилей, соответственно, определенной стоимости и объема двигателя? И не трогать ни даха, ни старенькие, да, там...
То есть идея включить его в транспортный налог в бензин, вам как бы это одно, а налог на роскошь должен быть все-таки на новые автомобили определенной цены?
Ну, я считаю, да, что когда человек покупает такого рода автомобиль, он закладывает определенный бюджет пользования ТОшечки,
да,
соответственно. Ну, и в том числе...
Какого-то вы европейца сейчас портрет нарисовали. Он еще... Скажите, что он еще прикидывает стоимость автомобиля к своему годовому доходу.
Нет, интегрироваться как-то.
Нет, вы еще скажите, что наш человек прикидывает стоимость автомобиля к годовому доходу, потом вычисляет процентное соотношение и понимает, способен ли он это потянуть. Вы так думаете про наших?
Нет, я все-таки думаю, что... Ну, я же попроще сказал, все-таки определенная стоимость закладывания ТО... Я не знаю, конечно, я за всех не могу говорить, но вот когда я там, например, выбирал себе автомобиль, определенные, так сказать, прикидки по поводу обслуживания, да, и сейчас вот многие, так сказать, автомобильные передачи есть определенные. Стоимость автомобиля, владения, короче говоря, как он проезжает по 1 километр, да, сколько это стоит с учетом страховок, там, соответственно, ТОшечек, расходы бензина и так далее. Ну, то есть, мне кажется, это было бы разумно.
Скажите, пожалуйста, а вы преподаватель чего?
Ну, я вообще-то физик-ядерщик по образованию, а так физико-математика.
Оно и видно.
И видно, понятно. Хорошего дня, Роман.
Спасибо вам тоже, хорошего дня. Вот оно прямо, честно скажу вам, невооруженным глазом видно. Вы знаете, сколько денег у вас сейчас в кошельке, без подсматриваний. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Сумму не нужно писать. И фотографии слать тоже не нужно. Тем более карт с пин-кодами, со всем вот этим. Нет, просто скажите, вы знаете точную сумму, сколько сейчас у вас денег в кошельке. Да, 134, 21, 35. Если точную сумму, без мелочи, медики можете не считать, бумажными, вы догадываетесь, сколько у вас? Вы знаете примерно или вообще не знаете? Тогда 134, 21, 36. 134, 21, 36. Догадываетесь? Знаете примерную сумму? Ну, там, что-то плюс-минус, там как. Вот тогда не говорите, что знаете. Это значит, не знаете. 134, 21, 36 тогда. Вы знаете точную сумму? Там 12 560 рублей. 550 рублей, окей, без мелочи. Вот точную знаете, 134, 21, 35, не заглядывая в кошелек, вот прямо сходу вот так, можете сказать? Да хорошо, это к вопросу о том, как мы считаем деньги, как мы относимся вообще к этому, ко всему, к вопросу о том, что богатые люди, там что-то они не знают, что у него во владении. Он сам, может быть, и не знает, но у него для того, чтобы это знать, есть специальный человек. Вообще, для того, чтобы многое знать и уметь, у состоятельных людей есть специальные помощники для этого. Чтобы знать по налогообложению, чтобы знать по спорам с конкурирующими организациями, чтобы знать, как там кутикулу твою обработать на мизинце правильно. Вот тоже специалист. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Роман, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Я, наверное, сейчас жутко крамольную вещь скажу, но...
Ой.
А может быть, не надо этот вопрос вообще никак поднимать, налог на роскошь? Ну, есть определенные правила, есть налоги. Да. Ну, платят и платят. Я сейчас объясню, почему я так подумал. Вот смотрите, в Москве зарегистрировано сколько там? 3,5 миллиона автомобилей, да?
Ну, чуть уже больше, да. Ну, примерно. Побольше, ну, в среднем.
Да. Ну, каждый, да, в среднем вот так. Каждый платит транспортный какой-то налог, ну, да. Он абсолютно разный. Ну, давайте возьмем там, ну, 1000 рублей, бог с ним там, потому будем считать, что микролитражки какие-то сплошные бегают. И вот мы собрали 3,5 миллиарда рублей, правильно? Правильно.
Да.
Теперь, сколько у нас Роллс-Ройсов в Москве? 100, 200, 300.
Не знаю, но каждый Роллс-Ройс говорит, что каждый год в Россию сотни уезжает, каждый год. Я думаю, что большинство из них оседает как раз в Москве, там, часть Питера, в Сочи, кстати, Краснодарский край, Сочи там тоже.
И давайте попробуем прикинуть, а сколько мы дополнительных денег сможем собрать с этой сотни Роллс-Ройсов?
Ну,
на фоне вот этих 3,5 миллионов «Жигулей» условных. О каких суммах
речь? Ну, понимаете, в чем речь? Ведь мне кажется, что этот вопрос комплексный, потому что мы, в принципе, мне кажется, должны подойти уже к той части, где состоятельные люди, имеющие возможность приобретать дорогостоящее имущество, должны, в принципе, больше платить налогов. То есть прогрессивная шкала налогообложения. В принципе, привязать стоимость даже штрафов дорожных к стоимости автомобиля, чтобы если, как в Европах, в их загнивающих, если у тебя дорогая тачка, то тебе неправильная парковка обойдется не в 1500 рублей, а в 50, условно, тысяч рублей. Ну, привязать это все к автомобилю. Потому что посмотрите, кто у нас стоит с закрытыми номерами. Майбахи, Роллс-Ройсы, Мерседесы, БМВ. Правильно?
Да, все стоят. Да, видел я как-то в районе Павелецкой, конечно, вот. Это жуткое зрелище было.
Спасибо, было спасибо вам большое. Вот видите, то есть кто стоят, кто уходит от вот этих оплат? Потом вы скажете, ну это все водилы, там все не парит вообще, водила, не водила. То есть мы подходим постепенно туда, где уже понятно становится, что вот просто взять линеечку, провести линеечкой черту и сказать, вот все, что сверху, это... Нормально, все, что снизу, это вот не работает уже. Дифференциация должна быть и прогрессивная шкала всего, в том числе, наверное, и налог на роскошь тоже требует какого-то пересмотра. Потому что сейчас эта штуковина, видите, как вызывает сколько дискуссий. Я напомню, из-за чего сыр-бор. Счетная палата предложила посчитать налог на роскошь по-новому. Надбавочный коэффициент ввести, потому что некоторые модели не попали в этот самый налог, а модели определенно чрезвычайно дорогие. Tesla Model S, Mercedes AMG S63, Fumatic, классная, кстати, штука. Porsche Cayman GT4, Mercedes AMG GLE 63, BMW X6, M50D и Bugatti Veyron Grand Sport тоже туда не попали. Смотрите, как вы ориентируетесь в своих финансах, как вы, насколько вы в этом вопросе человек дотошный и точно понимаете вот свои возможности. 35%, позвольте мне округлить и сказать, что это треть, грубо загрубить, но сказать, что треть из нас... не знает, сколько у него сейчас денег. Хорошо это или плохо, я сейчас не оцениваю это вообще никак. Я просто говорю про то, что вот как мы ведем свои финансы. 35% понятия не имеют, сколько у них сейчас в кошельке денег. Знают только примерное количество бумажек или примерную сумму. 65% точно понимают, сколько их там.
Моторы в движении.
396 818 было в начале часа. Автомобилей в Москве сейчас этих 1593 921 автомобиль, 24 700 такси, 22 100 каршеринга. Скорость движения по направлению в центр по-прежнему неизвестна. Общий пробочный индекс в столице сейчас троечка.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 17-е, ноября, апреля. Ну что на 17-е, ребята, это самое главное, мне кажется. Если на этот день у вас выпадает что-то знаменательное в вашей жизни, тогда не обессудьте это знаменательное. Я чуть-чуть, немножечко испоганю, нет, как там пелось, испоганю этими новостями не очень хорошими. Но для начала, ну присядь, что ты стоять будешь? Ну хочешь, стой, тогда, ну микрофон тогда себе возьми. Но для начала я представлю вам гостя сегодняшнего эфира. Это Павел Федоров. Скажи что-нибудь.
Ребят, всем привет. А я не могу прыгать, как ты, по студии.
Не прыгай, присядь. Я подготовил для тебя стульчик. Присаживайся. Подожди, я всегда стою.
Ты будешь стоять,
да.
Я буду сидеть.
А ты будешь сидеть.
Ну, нет,
я... Но тебе привычно, ты всегда бежишь, а они стоят вокруг. Ты же не паришься по этому
скажу,
поводу.
Я по секрету скажу, после трейла в Сочи, вот мне вот этот сам процесс садиться, вставать не очень. Да. Мне лучше как-то в одном положении.
Да, ну тогда подними себе микрофон выше, да.
И так, есть, стул, есть, есть. Ага.
Павел Федоров. Несколько раз, неоднократно я прибегал к помощи Павла в эфире по телефону, а сейчас просто тупо позвал в студию. Во-первых, потому что ты бегал. Ты бегаешь. Вы бегаете, кстати говоря. Вот, давай хочешь опрос? Вот сейчас узнаем, сколько из нашей аудитории этих...
А я потом скажу, почему, ребята.
Беглецов.
Вы, значит, встаньте на весы, или должны были встать на весы до того, как купили себе тачку. Ну, или до того, как начали на ней ездить.
Да.
А потом через год. И после этого вы сразу все для себя откроете.
У меня стабильно и до... И во время, и после.
Потому что ты прыгаешь всегда, в студии.
Всегда
ты
стабильно здесь... 110.
Друзья, 180, посмотрите 110. Видеотрансляцию, если она есть. У меня в Инстаграме Щукин наматывает, мне кажется, десяточку по студии вот этих 4 метрах, пока ведет эту программу.
Сейчас, надо сформулировать, подожди, надо сформулировать голосование. Бегал, но прекратил, бегать до сих пор никогда не буду. Нет. Бегал...
За девчонками бегал просто так?
Ребят, ну проголосуйте. Ну что вы в самом деле, можете проголосовать сейчас? Вот вам 3 варианта. Вы планируете побежать. Планируете, как обычно, это у вас в понедельник случится, в следующий. Значит, планируете, планирую в ближайшем будущем побежать. Это я планирую всегда. 134-21-35. Вы планируете побежать. Вы уже бегаете сейчас, бегаете. Я не говорю от кого-то, но это ЗОЖом вы занимаетесь. Вы бегаете, сейчас, в принципе, бегаете. 134-21-36 тогда. Вы никогда не будете бегать. Никогда, потому что позвоночник... Ты же, понимаешь, ты бежишь... Это
звучит как приговор.
И каждый
никогда
раз у тебя...
больше не будете ходить.
И каждый раз тебе позвонки сжимаются, да, и межпозвоночные вот эти диски, они грыжи появляются, все это. Ты становишься все ниже. Посмотрите, марафонцы, они какие низкие всегда.
Кто
потому что
сказал?
Он бегает,
кто
и он такой... Это такие да маленькие, постоянно ниже,
Роман,
ниже.
То есть это как был... колесные диски, их можно прокатать.
Был 1.90 м человек, начал бегать, через год 1.80 м, через 2.70 м, а потом и до мышей, да, вот это вот. Нет, все.
Спокойно, Роман, если у тебя задача растягиваться, значит, ты, да, значит, занимаешься бегом, а в какой-то момент тебе дают баскетбольный мяч, и ты растешь.
Понятно. И вот это вот бесконечно. Вверх-вниз. Вы уже бегаете. Вот, ну, сейчас, вы перед тем, как сесть за руль, вы пробежали сегодня сколько-то. 134-21-36. Вы планируете бегать. 134-21-35. Вы никогда не будете бегать. 134-21-37. Тогда, извините, я запутал варианты, но сказал все правильно. Вы никогда не будете.
Мало того, что запутал варианты, он еще и проводит опрос 8.20, когда половина, да что там, две трети еще бежит.
Так они когда бегут, у них есть наушники, они могут слушать радио в этих наушниках.
Про тачки, про пробки.
А в этом, а проголосовать для того, чтобы...
В своем стиле.
Проголосовать для того, чтобы нужно просто позвонить по телефону. Это обычные городские номера. Я закончил бегать, пишет Алешка. Молодца, Алешка. Я
пробежался сегодня.
Я пошел
и
дальше.
Молодец.
Я пошел дальше. Я и не начинал, между прочим. Вот, упаси бог, пишет правнук Фрейда. Спортом 30 лет занимаюсь, пошел... в этот бег. Вот его только что послали. Пошел он куда-то. До машины ходил 20 тысяч шагов. И себя при наличии авто заставляю также ходить. За 10 лет ни одного килограмма не прибавил.
Красавчик. Азик.
Никуда не буду бегать, потому что колени и вот все, все это очень дорогое.
Ребятки, еще раз, давайте про колени. Во-первых, подбирайте правильные кросы. Это очень важно сейчас.
Ну, научи меня.
А в-третьих, это техника бега должна быть. Есть так называемый естественный бег. Куча сейчас школ всевозможных. А правильные кросы — это хорошая марка на толстой подошве.
А естественный бег — это ты идешь просто.
Нет, смотрите, вот у вас рождается ребенок, у тебя же ребенок родился.
Родился.
Что он сделал первое в жизни? Он не пошел, он побежал.
Он пополз вообще-то.
Нет, да это нет, же потом.
Вообще он начал держать хорошо голову, подожди, потом он начал сидеть.
Когда он встал на
потом
две кости, встал, не на четыре, не на попу. Когда он встал, он как бы наклонил свое тело и побежал, потому что он просто подставлял ноги, естественно.
Да.
В этот момент нагрузка именно на колени, на ноги минимальна, потому что как бы движение идет вперед, вектор движения вперед. Если ты прыгаешь и делаешь удар на каждую ногу, как бы тормозишь пятками, вот, здравствуйте, коленочки, вот, здравствуйте, позвоночник. Если ты бежишь вперед, посмотрите на марафонцев. Есть деды по 90 лет, которые наваливают «мама, не горюй», и все у них в порядке, и коленки свои не титановые. В каждом деле важна техника. Как на тачке, ну можно же выехать и сразу в стену, Роб.
Федоров бег, а сколько лет? Ты 2-3 года
бегаешь? Нет, 3 года, БМВшники нас подсадили. Вот сейчас был с Рено, мы бежали трейл, соответственно, Красной Поляне.
Вот в Красной Поляне это вы с Рено ездили и бегали
по
там
горам.
По горам.
Это снизу. Вверх 2500 набор, и вниз всего 28 километров. Вот вниз, когда бежишь, тоже нужна какая-то техника, я не владею, потому что как раз тут коленочки встречаются с камнем, потому что ты бежишь, прыгаешь вниз, а надо как-то в припрыжечку, есть новая техника офигенная какая-то. Я пока не освоил, поэтому я вот сейчас еле стою, еле хожу, завтра отпустят.
Окей, хорошо, поэтому он стоит. А сколько ты сбросил за время бега?
Слушайте, ну, знаете, у меня в среднем я сбросил где-то 8 кг, и вот вокруг этого держусь. Если я не тренируюсь, не бегаю недели 3 вообще, но бывают командировки, еще что-то, у меня раз, сразу плюс 2 килограмма. А так вес устаканился. Ребят, все не ради этого, это способ медитации. Ты бежишь с утра с собакой, тишина, никто тебя не парит, никто не звонит. Ты наслаждаешься нашей природой. В любом городе ты одел кроссовки и побежал. Велик обожаю, плавать люблю, но для этого нужны какие-то действия. А тут одел кроссовки и все, и выбежал. В любом месте мира, вот где у нас не забрасывают командировки, зимой, летом, это реально какая-то степень свободы.
Это реально какая-то степень, вот что вам сейчас для бега, смотрите, для бега. Я понял, что после всех этих рассказов, конечно, захотелось глотнуть кофейку. Поудобнее еще устроиться в своем кресле, у вас же с электроприводами все, поясничную поддержечку чуть-чуть вот так вот выковырить туда ее в спинку. Вот, и подумать, да, бегать это, конечно, хорошо. И вот сейчас, пожалуй, я свой пульс немножко учащу. Нет, это я сейчас вам сделаю вот это вот. А, сейчас будет. Да. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей как слышится, так и пишется. Все в одно слово. И это наш телеграм-бот-мессенджер, где я вас читаю. Мы с Пашей теперь вас читаем здесь. Говорит МСК-бот. Заходите обязательно.
Не, по такой музыку бегать нельзя. Ты что?
Прыгать
не,
можно.
Не.
На скакалке. На скакалке.
Сразу пульс будет зашкаливать и все.
Радио говорит МСК. Это уже телеграм-канал, где вы обязаны сегодня побывать. Уверен, вам понравится. И после этого вы, конечно, станете нашим подписчиком. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Как пишется, так и слышится. Добро пожаловать.
Ром, ну сейчас, если ребята тошнят где-нибудь по набережной, в пробочке, посмотрите, как мимо вас пробегают люди.
Сумасшедшие.
Ну да. Но у них на работе есть душ, у них все хорошо. У них есть душ, у них есть какая-нибудь столовочка, где можно поесть.
И налог на роскошь. А айфоны у них есть, скажи, пожалуйста?
Да, конечно. Или умные даже часы есть, которые пишут пробежку. Айфон сейчас не модно. Ты кидаешь его в рюкзак или в карман, а у тебя крутые часы какие-нибудь, которые все про тебя знают.
Вот тебе, пожалуйста, статистика. Вы подумываете о том, чтобы побежать. Вы подумываете об этом. 42%. Вы уже бегаете. Уже бегаете. Все нормально у вас? 23%.
Ну, наши люди, ребята, 20. Всем ЗОЖ!
Никогда не буду этим заниматься. 36%.
Ну, парни, увидимся в поликлинике.
Но ты знаешь, я хочу сказать, что те, кто подумывает о беге, они тоже никогда не будут заниматься. Вот, поэтому 42 плюс 36, получается 78%. А у нас тогда 101 выходит все вместе. Ну да ладно, 77, давайте округлим. 77% нормальных здравомыслящих людей.
Вот она... суровая статистика. Ребята, нас немного, это нет, нишевая тема.
Скажи, пожалуйста, я тебе хочу задать вопрос. Ну, скажи мне, какой механизм прослужит дольше? Вот мы в автомобильной тематике.
Давай.
Механизм, который ты каждый день выгоняешь на трек, даешь ему под хвост. Вторая, третья. За скрипом. Вот этот механизм. Или механизм, который ты размеренно, спокойно сел... Доехал до точки
очень
Б.
Очень правильно ты сейчас говоришь.
И пошел спокойно. Вечером вышел, доехал домой, вышел снова.
А сейчас другая ситуация. Есть два механизма. Один механизм, который спокойненько, размеренно, каждое утро прогрели, чуть-чуть погоняли и поставили в гараж. А второй, который сидит на попе ровно, у него все сальники закисли, коробка не работала нормально, сердечко не работало.
Я думаю, что механизм, который гниет в гараже. Я думаю, что чем больше эксплуатировать механизм, тем чем быстрее наступает его износ.
Ромыч, в каком ритме? Все. В каком ритме? Если этот организм пылится в гараже...
Вес больше 100 мешает Винсент Веге. Винсент Вега, это же герой этого...
Мультяшный, твой любимый.
Да нет, Винсент Вега, нет, это же... Как его зовут? Пилот, актер. Актер-пилот, который...
Траволта.
Это криминальное чтиво.
Да,
ты видишь, какие люди нам пишут, Паш?
А у Траволта в фильме Фрейда тоже вес примерно соточку.
Ну, в том-то все и дело. Только присоединился, машину купил, бросил курить. Плюс 40 килограммов в итоге. Алексей, фотографию в студию. 40 нормально килограммов.
Так тачку надо менять сразу.
Вырастил близнеца себе на теле такого. Знаешь, как надо вспомнить все. Еще это 40 килограммов. Это мой брат-близнец. Ладно, ребят, я хотел еще вас вот о чем спросить. Про статистику, если хотите. Но тебе все равно придется рассказать про Франкфурт немножко.
Давай, вообще.
Но для начала я приготовил вот что. Я хотел спросить у людей. Ну, у тебя же не айфон.
Нет, но я думаю, к нему может вернуться. У меня был iPhone.
У тебя не iPhone. Был. Поэтому я спрашиваю тех, у кого сейчас iPhone. Ребятушки, мало того, что у всех в мире в один момент, прикинь, у всех в мире, у половины мира в один момент постарели телефоны.
Угу.
На поколение. Да, просто сразу стали старыми.
Правильно.
Но это плевать, это бог бы с ним. Я с этим, честно говоря, я не привязан к вот этому. Главное, чтобы у меня было самое актуальное. Главное, чтобы оно нормально работало.
Uh-huh.
И вот я спрашиваю у вас, владельцы айфонов. 11-х еще ни у кого нет, но владельцы айфонов уже есть. Вы столкнулись после выхода нового айфона с техническими проблемами со своими нынешними аппаратами? Да, 134, 21, 35. Нет, все нормально, как работало, так и работает. Или наоборот, как не работало, так и не работает. 134, 21, 36. Столкнулись с проблемами. Вот ровно после выхода, ну ты же знаешь эту тему.
Да, конечно.
Искусственное замедление программное телефона.
Да.
Аккумулятор сразу к чертям просто летит сразу, почему-то, каким-то образом. Приложение начинает глючить, сам телефон начинает перегружаться. У меня у супруги теперь он делает просто так вот. На долю секунды экран становится черным, так, таки мигает.
Это тебе напоминает, что сходит, надо пойти на посмотреть.
Моргание какие-то
Ром,
делают.
Понимаешь, вот то же самое скоро будет происходить с тачками. Выходит новая, не знаю, Audi A8.
Да.
Ты садишься, глохнет такая. Ты думаешь, что делать к дилеру? Они говорят, отзывная компания, заедьте, у вас там лакокрасочное покрытие где-то там что-то. Да. А это просто вышла новая тачка, тебя заманивает в салон, чтобы пришел, посмотрел, черт, так у меня же старая, надо новую брать.
Да.
Это сейчас будет везде так.
Да, угу. Вы, у вас мобильный телефон яблочный компании, одной фруктовой, как сказал Форрест Гамп, одной фруктовой компании.
Угу.
И вы столкнулись.
Кстати,
после
классный
выхода.
Бегун, знаменитый бегун, между прочим.
Конечно, угу. Да. Я кушал в его ресторане как раз вот на Санта-Монике.
Креветки.
Да. Баба Гам.
А я не пошел, Баба Шримс, там что-то дорого было, и очередь, я не пошел. Вот.
Это Санта-Моника, это Лос-Анджелес, Калифорния.
Конец, Рус 66.
Да. 134, 21, 35, вы столкнулись с техническими проблемами в своем телефоне. 134, 21, 36. Да, столкнулся после выхода айфона нового. У меня что-то с моим стало происходить. Это второй телефон голосования. 134, 21, 36. Нет, как работал, так работает. 134, 21, 35. Правильно? Я сказал сейчас правильное голосование? Или наоборот перепутался? 7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Пока вы голосуете про айфон, давай еще про какие-то гаджеты. Но что было во Франкфурте? Потому что общее мнение...
Китайцы.
Общих трендов несколько.
Китайцы.
Это отказ от мотор-шоу как таковых в качестве площадок для премьер.
Ребята, давайте так, это все для бедных.
И экология.
Пришел Мерседес, у которого самый крутой стенд. У них стенд как цирк, огромный купол такой огромный. Сказал, знаете, ребят, у нас историческое вот это здание, самое первое. Да вообще все уйдите, будем одни выставлять здесь
они,
свои машины.
Только хотел сказать, так они останутся там одни через 4 года.
Это будет не мотор-шоу, это будет выставка Мерседес. Мы здесь будем. Я думаю, то же самое будет с баварцами, с, там, может быть, Audi, вот местные компании.
То есть большая немецкая тройка будет делать свой автосалон.
Слушай, но эти ужались, конечно. И немцы ужались, павильон теперь баварцы ужались, павильон делят с другими. И Audi вместе с Вагом, хотя помнишь, они раньше строили огромный свой павильон. Вот каждый раз к салону Audi строили просто павильон свой.
Да.
Потом его сносили к частям. Сейчас там детская площадка. Ну, не детская, площадка с машинками. А, соответственно, да, все говорят закат-закат, но премьер было много, людей было достаточно много. И, конечно, было ощущение, что все машины, многие приходили, а, мы это уже видели, а, мы это уже знаем. То есть приходишь на стенд Volkswagen, электромобиль, кто-то даже покататься успел, хотя говорят, что вот интерьер ID3 вот этого электрички показали впервые. Но все остальное все уже видели. Вот такая вот история.
Что поэтому... понравилось, кроме Defender? С Defender все понятно, что ничего
слушай,
не понятно.
Слушай, ну давай, ну про Def, да, отдельная история. Конечно, интересная машина. Вот мне запал, например, семейный GLB Mercedes. Это не прям премьера-премьера, но я его там увидел живем впервые, к нам приедет. То есть это кроссовер, который занимает место вот между GLA и GLC. Семейный, третий ряд сидений доступен. Он такой скромный, беспонтовый. Вот тем, чем был GLK раньше, если помните, да, перед тем, как его начали переделать в новые машины.
Да.
Вот такой же добротненький. И с дизелечками, с бензиновыми моторами, гибрид там какой-то. Машина к нам скоро приедет.
Слушай, ну а как дизелечки, если вот на фоне всего происходящего Kia Sportage лишился дизельного двигателя в России? То есть у нас автомобили, у нас автомобили, в принципе, как я это говорю, мы очень любим любить дизельные машины и не любим покупать дизельные машины.
Это была топовая комплектация. Кстати.
А нафига возить тогда сюда дизели, если их все равно никто не покупает?
Ну, согласен. И дизель покупает только... Ну, кстати, Sportage, не знаю почему, они хотят как-то опередить всех. Я думаю, может быть, связано с логистикой. Тот же Tiguan дизельный вынуждены были в прошлом году вернуть, как ты помнишь, да? Они убрали дизель из линейки российской из-за дизельгейта, а потом поняли, что народ-то скучает по этим моторам, и его вернули, например. Так что я думаю, что здесь корейцы знают что-то, что не знаем мы. Может быть, логистика глобальная какая-то. В любом случае, у них был дизель самый дорогой, с 8-ступенчатым автоматом, за 2 с чем-то уже перекликался с Тигуаном. Я думаю, поэтому не брали, хотя он мне очень нравится.
Испытываю технические проблемы с телефоном, да. После выхода нового iPhone 58%.
Блин, я хотел себе покупать сейчас, Ром. Ну, какой-нибудь
58%.
Старенький
какой-нибудь купить. Не, уже, ну, купи 11-й год, он точно у тебя будет без проблем
работать.
А зачем
мне столько денег тратить-то?
До выхода.
50
этого.
Или какой-нибудь 8-й.
А ты знаешь, что Россия стала страной с самыми дорогими этими новыми телефонами? Их посчитали.
Боже мой.
То есть $2050 стоит новый 11-й, максимальная версия 11-го. 2050 в Штатах.
Ну, потому что наши люди, ребят, мы дикие с вами, да?
В Штатах он стоит 1450, то есть ровно на $600
дороже. Нам можно впарить. У нас человек будет жить в коробке из-под холодильника под мостом летом, зимой он там замерзнет, но с айфоном.
У нас человек будет покупать коробку от айфона за отдельные деньги. 5000 стоила от десятки коробка.
Ром,
5000 рублей.
Хочешь история трехдневной давности? У меня пятиэтажка рядом стоит с домом. Выхожу с утра гулять с собакой, чувак перекрыл въезд в пятиэтажку, ну, подержанный, ну, Bentley, Flying Spur, подержанный.
Да.
То есть чувака есть Bentley, который стоит дороже, чем его квартира в пятиэтажке.
Да я умоляю. Flying Spur предыдущий, снимает. Он стоит там 4 миллиона сейчас уже.
Ну, да.
С пробегом 20-30 тысяч километров. 4 миллиона, 4,5.
Извините. Ну, я
нормально,
в шоке.
Нормально, пусть живет. Страна с самыми дешевыми машинами и самыми дорогими айфонами, подозрительные слова. Ну, так и есть. Действительно, тачки у нас одни из самых дешевых в мире в пересчете на доллары, а телефон будет самый дорогой в мире в пересчете, опять же, на доллары. На $600 дороже, чем в Штатах.
Так радуемся, Рома, а то нужно закроем. Откроют моторы, откроют программу трубки.
Телефоны. Нет, да? В Лос-Анджелес нужно лететь. Хорошо, и еще одна, ребята.
Привезешь вот, айфон мне тогда? Давай вот, ты полетишь, я
покажу
тебе.
Да.
Хотя на таможне там не выпрошат,
нет? Наценка небольшая, всего $300. Ну, в смысле.
А для друзей?
$300.
Все понятно.
В этот, но вы же мои братья. 10 сиклей, помнишь, Гарри Поттер? Сколько это стоит? 5 сиклей. Но я же ваш брат. 10 сиклей? Тогда 10 давай. Ребят, есть еще одна тема, и вот здесь я хотел бы эту тему, честно говоря, обсудить и с вами тоже.
Моторы.
Эту тему принесла Евгения Волгина здесь в информационном выпуске. Паш, читаю тебе, знаю, потому что она касается тебя лично и персонально. В Московской области в течение 2 лет появится 2 платных моста. Речь идет о путепроводах через железную дорогу в селе Савинская Слобода и вблизи поселка Акулово Одинцовского района. Об этом агентство городских новостей. Сумма частных вложений составит 3,5 миллиарда рублей. Но фишка в чем? Фишка в том, что... то есть, на первый взгляд, звучит несколько... Вы приехали. Наконец-то. Ваш приедет. Доехал-то уж, наверное.
Да-да-да.
Вылетаем 6-го. А сегодня какой? 11-е. Прилетели уж, наверное. Да. Смотри, фишка в чем? В том, что первая реакция мозга на информацию о платных мостах через железную дорогу в деревнях, она попахивает немножечко сюрреализмом.
Ну, ну да, как платный, один платный туда, а другой платный обратно. Они же односторонние мосты.
Вот, с одной стороны. Шутка. С другой стороны, смотри. С другой стороны, есть железная дорога, через которую нет сообщения. Нет сообщения. Угу. Ну не переед. Ты расскажи, что ты, это же твоя деревня, ты там.
Блин, ну короче, бетонка, кольцо, все прекрасно знают эту историю, что ты мчишь по хорошей дороге, какой-нибудь кольцевой, а потом встаешь перед бетонкой, потому что не перед бетонкой, перед железной дорогой, потому что там шлагбаум, семафоры, пошли вот электрички, дачники, и все, ты можешь стоять полтора часа.
Полтора часа. А рядом у тебя стоит мост, красавец, проезд через который, ну, сколько он должен быть через мост переехать? Ну, сколько? Ну, 30 рублей.
Нет, слушай, когда ты стоишь с детьми два часа, ты отдашь там сколько угодно,
честно говоря. То есть, с одной, вот тут столкнулись две человеческие эпостаси. Одна эпостась, которая говорит, елки, ну, у нас есть все атрибуты государства.
Да.
Армия. Медицина,
да.
Образование,
наверное.
Правительство, Дума, все остальное. То есть мы либо живем в государстве, и тогда государство должно нам сделать мосты, если они нужны.
Да,
должно.
Да.
С другой стороны, как бы, но его нет. А этот мост строят частники. И оказывается, что все эти 3,5 миллиарда рублей будут внесены частными инвесторами. То есть это просто чуваки, которые собрались, на свои бабки построят и говорят тебе, не хочешь... Не заезжай.
Секундочку, Роман.
Но если
Роман,
хочешь, заезжай.
Секундочку, вопрос. Первый вопрос сразу, где деньги, Зин? Почему пришлось идти побираться к частникам, которые еще и заработают на этом мосту?
Нет,
почему
деньги,
не нашли?
Деньги есть, конечно, но только они у нас в плане на 2035 год.
А
сейчас, подожди,
учет?
Секундочку. Да, доброе утро, слушаем, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Это
доброе.
Олег из Владимира. Вот у нас такая же ситуация, как Кокошкина. Уже поставили знаки, что платный мост. А потом Москва выкупила, и все. Может, и у вас так сначала ажиотаж, а потом...
Нет, уж ну, давайте, может... знаете, когда мы у вас выкупаем, а вы у нас выкупаете тогда.
Ну, вот у нас прям знак поставили, платный, все было. А потом, перед тем, как запускать, все знаки убрали и стал...
А вы там выходили, бастовали что-то, я не знаю, покрышки жгли?
Нет, они хотели прям дорогу через поселок. Ну, народ, как бы было цивильно, согласование, что там несколько дач снесут. Этих писательских, ага. Там и Никулина вроде попадала.
Ничего
дача.
Себе.
Ну, короче, снесли дачи, а мост построили.
Мост построили. Ну, Паш,
бесплатно.
Нет, секундочку. Если чуваки вложили 3,5 миллиарда рублей своих денег, они их должны отбить.
Они
может
снесут
стать...
не то, что дачи, они город снесут.
Он не может стать бесплатным.
Ребят, внимание,
этого.
Внимание, знаете что, вот, Ром, вот как делают в нормальных странах? Я как? Хочу жить в нормальной стране. Они говорят, ребят, денег не было, мы взяли 3,5 ярда,
да.
И вот вам счетчик. Пока они не отобьются, вы платите. Через 10
просто
лет,
визуализация
когда эти
быть.
Парни получили свои бабки, мост становится бесплатным.
Да.
А ведь он теперь платный навсегда.
Доброе утро. Доброе, здравствуйте.
Доброе утро. Опередили вы меня. Хотел задать этот смешной вопрос. А где же деньги с дорожных налогов, акцизов, со всего? В чем карманчики они заныканы? Вот в чем вопрос. Ну, 3 миллиарда они... Никогда не отобьют, это уж я серьезно говорю. Видно, взяли. Ну, вы понимаете, что мост 3 миллиарда, этого быть просто не может.
Нет, так не долларов же, рублей. Алло.
Но все равно это космос.
3,5 миллиарда
это
рублей.
Космос. Один мост или два?
Так. Вот смотри, путепроводы будут строить без привлечения бюджетных денег. Ну. Сумма частных вложений 3,5, это на 2.
На 2.
Это на 2.
А, ну
так
ладно.
Это по 1,750 миллионов.
Слушайте, подождите, идем к Захарченко, к полковнику.
Квартиру не купишь нормальную на эти деньги.
За
квартиру 5 миллиардов нормальная квартира в Москве стоит. А ты за полтора квартиру не купишь. А тут мост целый. Вы думаете вообще, про что вы говорите? Сначала ты сначала думай, потом говори. Ну, ты поедешь уже, что ли, сейчас? А, или останешься до конца?
Выгоняешь, поедешь. Но мне, да, через 20 минуточек я могу.
Все. Нет, тогда все, прощаемся с Павлом Федоровым. Все. Заходи еще как-нибудь обязательно.
Обязательно. Всем ладно. Доброе утро.
Все, это Павел Федоров, и до новых выборов есть обязательно. Зарубим что-нибудь в ближайшем будущем. Сейчас 8.30, ребят, а следующие полчаса мы с вами посвятим потрясающей теме автомобильного права и вашим проблемам. Точнее так, и решению ваших проблем.
Моторы. Моторы.
8.35, это «Моторы», и мы продолжаем. И сейчас я хочу представить вам нашего старого доброго друга, в хорошем смысле старого доброго, это Сергей Радько. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Радько, автомобильный адвокат и помощник в том, что касается наших правовых взаимоотношений, наших, я имею в виду, водителей, между водителей и водителей, водителей и государства, государства и водителей, ну и так далее, всех вот этих связей. И здесь как никогда приобретает максимальное значение, имеет как раз ваш личный опыт, точнее, ваш личный опыт ваших личных проблем. Потому что я не случайно сказал, сегодня вторник похож на пятницу эмоционально. Мы сейчас как будто бы к выходным будем подходить, когда мы должны пережить какие-то проблемы. Вот, и эти самые проблемы мы попробуем переживать с профессионалом здесь. Профессионалом, который не как я это обычно делаю, свои соображения какие-то, как мне кажется, что-то говорю, а вот по-настоящему правильно, четко, вдумчиво и с применением и буквы, и духа закона расскажет вам, как быть в сложной ситуации, если вы в такую попали. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, чтобы позвонить по 495-му коду. Говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Это телеграм-мессенджер, здесь я вас читаю. Говорит МСК-бот, это все в одно слово. И, наконец, 925-88-88-94-8, это наш СМС. Сергей, ну, во-первых, я рад вас видеть.
Мы, я тоже рад.
Столько лет не виделись, и вот, наконец-то, благодаря такой возможности, вот, встретились. Теперь, я сейчас открываю Инстаграм, потому что он с каких-то пор стал некой такой, неким пространством, в котором люди мне забрасывают свои истории. Некоторые из них находят решение, некоторые не находят. И я сейчас вот одну из последних историй открою. Оксана. Редко пишу гневные посты и все такое. Обычно мирным путем можно разрешить, но вот тут такое, значит, происходит. Автомобиль Яндекс.Драйв. Заблокировал выезд. Звонок в службу горячей линии, ничего не решил. То есть остается вызвать эвакуатор. Отличная работа. Ну и дальше идут эмоции и все такое. То есть история. Автомобиль заблокировал, как такового владельца нет. У меня однажды была история, когда автомобиль блокировал въезд мне во двор. То есть человек приехал и, не глядя на окружающую обстановку, так припарковал автомобиль, что там, только свернув зеркала, можно просочиться. То есть все стоят вдоль одного бордюра, а вдоль второго бордюра как бы часть, где мы проезжаем. А он как раз вот там поставил свою тачку вторую. Ну, полностью. И ушел. Ну, в смысле, и уехал вообще, его нет. Его нет утро, день, вечер.
И телефона не оставил, как это делают
многие. Ни, да? Вообще ничего нет. Добрые, сердечные люди стали постепенно отламывать части его автомобиля. Зеркало у него уже лежит на лобовом стекле. Дворники уже все оторваны, на асфальте валяются. Четверочка, ВАЗ, старенький. Ну, то есть, как бы, ну, уже хлам сам по себе. Но, тем не менее, люди как бы свое недовольство выражают ему. Я позвонил в полицию, и, о чудо, они его нашли. Они нашли владельца, потому что после моего звонка прошло минут 40, и приехал владелец, собрал части, которые лежат на асфальте, и отпарковался оттуда, уехал. Но владельца каршерингового автомобиля, с одной стороны, найти просто, с другой стороны, найти невозможно. То есть мы знаем компанию, но компания вот бездействует. Что в таких случаях делать при учете, с учетом того, что ты не подписан на ее услуги, и ты не можешь тупо сесть и отогнать автомобиль?
Ну, формально говоря, ведь по правилам дорожного движения парковаться нужно так, чтобы не создавать помех другим транспортным средствам. Поэтому, если водитель автомобиля, неважно, каршеринга либо другого, поставил так, что другие машины проехать, выехать не могут, то он нарушает правила дорожного движения. А это нарушение ПДД, которое влечет за собой не только штраф, но и эвакуацию машины. Конечно, ГИБДД на такие нарушения ездить крайне не желает.
Да.
Мы знаем, откуда машины чаще всего увозят, ну, а если где-то во дворе кто-то кого-то заблокировал, у них нет желания ехать, но это единственный законный вариант. При этом, что касается каршеринга, то это здесь есть своя специфика, потому что если все-таки каршеринговую машину утащат, а я сам неоднократно видел, как эти машины возят на эвакуаторе. Вчера видел, два или три раза везли ее, причем обклеив ее знаменитой ленточкой, паркуйтесь правильно. То есть какое-то нарушение было. Вот если каршеринговая машина будет эвакуирована, то с владельца с ее возьмут штраф, что в каршеринговой компании очень большой. Там у них большие штрафы за нарушение, потому что...
То есть помимо штрафа за неправильную парковку, оплаты эвакуации, еще и собственный штраф компании будет дополнительный какой-то.
Об этих штрафах не все пользователи каршеринга знают, потому что договора там очень большие, никто их не читает и подписывает не глядя, но нужно понимать, что штраф там очень большие за многие нарушения. Если машину на штрафстоянку заберут, то потом с пользователя спишут с карты очень большую сумму. А поэтому здесь в таких ситуациях нужно вызывать ГИБДД и требовать, чтобы они приехали, забрали машину на штрафстоянку, эвакуировали, составили протокол.
Стало быть, каршеринговый автомобиль на газоне, это, помимо всего прочего, еще и 300 тысяч рублей штрафа
это
для компании.
Это ужасная сумма для любого юрлица в городе Москве, потому что иногда бывает, что машина, которая стоит на газоне, приносит 2-3 штрафа за один день или за одну минуту, зависит от того, сколько раз его сфотографируют активные граждане. Правда, в последнее время это стало делать сложнее, потому что мы знаем, у нас с июня месяца, согласно разъяснению Верховного суда, помощник Москвы, ПАК-ПМ, который использовался для этого, да, использоваться не может, и суды стали такие постановления.
Как не может? Я что-то видел, но не вчитывался. То есть теперь я не могу фотографировать через это приложение нарушителей.
Какая история? Дело в том, что Верховный суд указал, что для фиксации нарушений в автоматическом режиме необходимо, чтобы техническое средство также работало в автоматическом режиме. ПАК-ПМ, тот, который используется гражданами при помощи своих смартфонов, планшетов, таковым не является. И уже я получил несколько решений судов об отмене решений постановления МАДИ о наложении этих штрафов именно потому, что использовался ПАК-ПМ. Правда, власти московские говорят, что они провели новую сертификацию ПАК-ПМ, да? Но на самом деле там была не новая сертификация, а просто продление сертификата, вернее, свидетельства о поверке, потому что в июле этого года истекало свидетельство о поверке. И кроме того, сам ПАК-ПМ, он не является измерительным средством, не является средством фото-видеофиксации, потому что в состав этого комплекса не входит, собственно, то самое устройство, которое фиксирует правонарушение. Поэтому Верховный суд написал, что для автоматической фиксации он не годится. А, между прочим, в этой сфере было много злоупотреблений, очень много было штрафов именно по 300 тысяч рублей, и они были крайне сомнительные, но вот сейчас пока...
Ну, как сомнительные? Автомобиль либо на газоне, либо не на газоне.
Иногда это место, которое как бы формально минуется газоном, таковым, по сути, не является, а особенно зимой, когда машина стоит на куче снега и непонятно,
ну, есть ли там зеленосаждение. А сам факт вот такой проявления гражданской позиции нашими с вами гражданами, извините за тавтологию, ответственной позиции, вы одобряете как человек права или считаете, что это не очень хорошо?
Я одобряю саму идею, когда граждане могут помогать государству в наказании, тем более, что государство само, как мы видим, оно далеко не в состоянии проконтролировать все нарушения. Но, с другой стороны, здесь есть явные перегибы, потому что, когда гражданам дают возможность фиксировать правонарушение, а потом на основании этого государство, просто сидя в кабинете, шлепает постановление, потом отправляет их приставам, которые тут же списывают деньги со счета, это уже явный перегиб, потому что получается, что государство перекладывает во многом свои обязанности на граждан, за это предоставляет им какие-то бонусы. Мы знаем, что помощник Москвы, опять же, приносил какие-то бонусы, там какие-то баллы и все прочее. То есть тут был явный перегиб в сторону формализма.
Ну, все равно мне кажется хорошо, когда все за всеми следят, мне кажется, что порядочка становится чуть больше. Сергей Радько, автоадвокат у нас в эфире. Сергей Радько, и я, вы знаете, хочу перейти уже к вашим персональным проблемам, идеям. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир. Доброе утро. А вот меня заинтересовало, Сергей давал как-то объяснение по телевидению. Я хотел бы еще раз услышать насчет регресса ОСАГО, что сейчас страховые компании стали пользоваться.
Конкретизируйте вопрос, давайте, чуть-чуть.
То есть ДТП было, так. У меня, допустим, я виновник, и составили все, но я не сообщил свою компанию, и потом... ну, как бы с меня высчитывают.
Да. Есть такая проблема. Дело в том, что в законе об ОСАГО есть, вернее, была норма о том, что если при оформлении ДТП без сотрудников полиции виновник не направил извещение в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней, то страховая компания получала право регресса. Слава богу, с 1 мая эта норма в законе отменена, то есть у страховых компаний больше нет права регресса к таким виновникам, но те происшествия, которые были до 1 мая, по которым котором не были эти сделаны уведомления, в этом случае еще почти 3 года срок исковой давности, да, страховые компании будут трепать нервы нам и судам.
А почему не направляют? Специально пытаясь таким образом затянуть или уйти от этого? Или просто по безалаберности?
Основная причина, конечно, желание потом в порядке регресса взыскать. Потому что они выплачивают пострадавшему, а виновник не приносит извещения. Или, что самое возмутительное, страховые компании всеми правдами и неправдами от этого уведомления отбрыкивались.
Нет, то, что страховые компании, в чем их выгода, понятно. Почему люди сами не отправляют в
течение 5 дней? Люди не знают об этом, во-первых. Во-вторых, их вводят в заблуждение те же страховые компании, сотрудники ГИБДД. Буквально недавно мой знакомый попал в ДТП, и он мне звонил с места происшествия. Я ему сказал, что мы подписываем на месте извещение ДТП и направляем в страховую компанию. Так вот, ему сотрудники ГИБДД на месте говорили, ничего подписывать не нужно, никуда направлять не нужно. Он позвонил в страховую компанию, там тоже говорят, ничего нам от вас не нужно.
Неужели
он поехал лично ножками туда, и они тоже не хотели брать это уведомление. Но там, правда, регресса бы не было, но сам факт то, что страховые компании до сих пор вводят в заблуждение, сотрудники полиции на месте происшествия тоже вводят в заблуждение, говорят, ничего не нужно вам заполнять, и страховые компании от вас ничего не хотят. А потом выясняется, что вот возникает регресс. Но сейчас уже вот по этой причине регресса не будет, хотя в законе очень много оснований для регресса осталось, их там около 9 или 10, поэтому всем советую посмотреть статью 14 закона, там очень много интересного.
Доброе утро, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот если я юрлицо, и у меня есть транспорт, на котором я там нанимаю работников, водителей, и они делают вот это нарушение, там паркуются на газоне.
На газоне.
Получается, платить должен я, как юрлицо, как работодатель, допустим, или я в аренду сдаю автомобиль?
Конечно.
Платите, как работодатель, если у вас действительно трудовые правоотношения, платит собственник, работодатель, а потом уже в соответствии с трудовым кодексом вы эту сумму взыскиваете с работника, потому что по трудовому кодексу, если ущерб причинен работодателю вследствие административного правонарушения, а здесь именно административное правонарушение, то работник несет полную материальную ответственность. Другое дело, что 300 тысяч рублей взыскать с работника довольно сложно.
Но на пару лет в рабство попадет.
Да, фактически.
А если я в аренду сдаю транспорт, в аренду, если сдаю?
А вот если вы сдаете в аренду, это целая эпопея. Почему? Потому что, когда, опять же, были в последнее время очень много дел, связанных с газонами в городе Москве, да, для того, чтобы подтвердить факт нахождения машины в аренде, вам необходимо принести в суд целую кучу документов. Это не только договор аренды транспортного средства, но это еще акт приема-передачи транспортного средства. И самое главное, подтвердить то, что аренда автомобиля оплачивалась именно по банковским проводкам. То есть, если вы принесете...
Безналом.
Да, многие приносят там корешки к приходному кассу, ордеру, еще что-то. Это все суды не устраивает. Нужны именно платежи, именно выписка по счету, именно платежки, в которых указан номер договора, его дата, чтобы было видно, что платит арендатор арендодателю. Вот тогда шансы есть. Некоторые судьи еще требуют, а приведите ко мне арендатора, чтобы он подтвердил, что он договор не расторгал. То есть категорически государство не желает такие постановления отменять.
Спасибо большое.
Да, и вам тоже спасибо. Слушайте, а если его... А, нет, а уволить-то зачем? Если его...
А он сам уволится, такой работник,
если
потом
его...
придется бегать с приставами.
Если
за
его уволить вчерашним днем, и окажется, что на газоне он парковался самовольно, используя автомобиль, который, в общем-то, не имел права использовать.
Тогда полиция скажет, а почему вы не обратились с заявлением об угоне, хотя он уже в это время незаконно пользовался транспортным средством.
Вот только что кинулся. Только до этого не видел автомобиля, что нет. Вот как только увидел, тут же сообщил. Вот только сейчас.
Не думаю, что это пройдет, потому что все, что нужно нашим судам, положите бумажку о том, что машина была в аренде, и все платежи подтвердите. Все остальное, к сожалению, не проходит.
Эх, я понял. Нет, значит, не пройдет такой вариант. Да, доброе утро. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот те постановления, которые вынесены посредством вот этот парк ПМ, до вот этого решения Верховного суда,
вот,
они подлежат вообще обжалованию?
Буквально недавно отменили у меня постановление, которое было вынесено аж в декабре прошлого года, до июля тянулось. Вот за это время, слава богу, вышло решение.
Не, ну, которые оплачены. Могу я уже...
Назад денежки потребовать.
Проблема-то в другом. У вас истек срок для обжалования этого постановления, а он составляет 10 дней с момента получения копии. Если вы срок пропустили, то вам нужны уважительные причины для того, чтобы его восстановить. То, что вы не знали...
Нет, секундочку, что значит? что значит обжаловать? То есть не обжаловано, оно на основании законных средств.
Оно вступило в законную силу, не было отменено. А если оно не было отменено, оно
ведь является тут начинает законным... действовать другая норма о сроках давности.
Да, то есть постановление, оно было вынесено сомнительно, как сейчас выясняется, да, но поскольку оно не отменено, оно действует, и для того, чтобы его отменить, нужно подать жалобу, а чтобы подать жалобу, нужно восстановить срок.
Это,
а чтобы восстановить срок, нужна
уважительная причина. Это, конечно, коллизия, благодаря или из-за которой, которая позволяет порой уходить от ответственности даже фактическим убийцам. То есть там, я слышал несколько историй, когда дело расследовалось десятилетиями, потом находили виновных, но за истечением срока давности они не могли
какой-то
ответственности нести. Но вот что-то
по особо
такое.
Тяжким преступлениям срок давности применяется судом, то есть он автоматом не применяется за особо тяжкие, а за некоторые преступления, такие как, по-моему, геноцид, экоцид, там вообще
нет срока давности.
Да, поэтому
но какие-то истории я слышал, там были сначала какие-то подростки, они были подростками на момент совершения.
На момент совершения подростки, да, тогда по тому закону, который был на момент совершения, а там срок давности 10 лет.
Ну, то есть какая-то такая история, то есть иногда случаются вещи, которые кажутся с точки зрения логики неприемлемыми, ну как же? Но вот же отменили эту норму, по которой штрафовали, значит, и штрафы должны отменить. Но не всегда это так работает. Да, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, подскажите, а ИП на своем автомобиле это юрлицо или физическое?
Что еще раз?
ИП вот на своем ИП собственном автомобиле.
Да.
Это юридическое лицо, вот парковка на газоне, нет, 300 тысяч или 5 тысяч?
Нет, наказывается как физическое лицо, потому что ИП как юридическое лицо наказывается в крайне редких случаях, которые прямо в кодексе описаны. Этот кодекс, этот случай там не описан, поэтому здесь назначается наказание как физическому лицу.
60 раз можете припарковаться на 300
тысяч. Тем более, что по базе ГИБДД это лицо как ИП не значится, то есть МАДИ просто берет информацию с базы ГИБДД, там написано, что собственник автомобиля, там Иванов Иван Иванович, без указания ИП. Вот в этом случае
штраф будет 5
тысяч. Да, спасибо вам тоже. Но все равно, давайте проговорим это должно быть сказано, но все равно парковаться на газонах нехорошо. Это нарушение, за которое вам все равно грозит штраф 5 тысяч, да, по-моему, рублей.
5 тысяч физическим лицам и 300 тысяч юридическим. Это в городе Москве.
Так, Михалыч спрашивает, было ДТП с вызовом ГАИ, я не виноват. В страховой обратиться времени не было, прошел год. За год не появилось времени. Есть ли какие-то сроки для обращения за ремонтом по ОСАГО?
Сроки для обращения такие же, как я уже назвал. Кстати, еще раз скажу, что извещение от ДТП должно направляться в течение 5 дней рабочих всем участникам происшествия. Нет,
пострадавшей стороной тоже.
Независимо от того, были сотрудники полиции или их не было, это 5 дней. А для того, чтобы получить возмещение, необходимо, чтобы пострадавший при первой же возможности, как написано в законе, да, обратил в страховую компанию с извещением о ДТП и с заявлением о выплате и выполнил все указания, которые даст страховщик.
То есть теперь надо объяснять, почему у тебя в течение года не появилась возможность.
Проблема даже другая. Даже если страховая компания не прицепится к этому факту, да, могут быть претензии со стороны эксперта, который может написать, что повреждения, которые вы предъявили сейчас на автомобиле спустя год, да, возможно, они возникли не в тот момент, когда было это происшествие, а спустя там месяц, два, три. То есть тут есть очень большая вероятность, что будут проблемы с выплатой. Особенно по КАСКО.
Вы как помните Мимино? А почему же вы два дня назад не обратились к нам, если вам там...
Да, какая разница, было сказано.
А я в тюрьме сидел. В тюрьме сидел, в шестой камере. Да, секундочку, что-то еще здесь. Парковаться на газонах плохо, подозрительная сова подтверждает. А в разъяснении Верховного суда нет указания, что оно... разъяснений является основанием для пересмотра судебных постановлений.
Нет, в законе такого нет. То есть это разъяснение, просто оно действует на те штрафы, которые к моменту выхода этого постановления пленума или обжаловались, или только выносились и могли быть обжалованы.
Смотрите, большое сообщение, Рождественский пишет. Дочь попала на выплату штрафа 24 тысячи рублей за якобы порчу каршерингового автомобиля. Поначалу выставили 48, то есть это меня в два раза сократили. Счет выставили за царапину на пороге, которую она не делала, нигде не притиралась. Автомобиль грязный был, визуально осмотрела, сфотографировала, поехала. Через неделю ей звонят из службы безопасности каршеринга, говорят, подъехать. Во время беседы предъявили порчу имущества. Якобы сделала, теперь будет урок, надо фотографировать не только сверху, но и снизу, чтобы потом не было претензий. повредил, выплачивать бордюры нерадивых, ну и так далее.
Ну, с каршерингом есть такая проблема, да, потому что, когда мы берем машину в аренду в каршеринге, да, многие компании, я за всех не скажу, но многие из них требуют, чтобы мы перед арендой и после нее машину фотографировали, чуть ли не с оператором связывались и так далее. Там есть куча штрафов за то, что машина вдруг потом оказалась поцарапана, повреждена, поэтому нужно внимательно посмотреть договор, договор присоединения. Там указано, как надо брать
машину. Пару раз ехал в каршеринг. Я, честно скажу, до сих пор не подписан ни на одного.
Я тоже не пользуюсь.
Я до конца не могу сформулировать себе достаточное количество выгод. Ну, то есть, почему это, опираясь на то количество негативных отзывов, я не могу придумать альтернативное количество позитивных, которое бы перевешивало негатив. Ну, я так пока
спокойно. А потом вот случай, спокойно. О котором мы говорим, да, вот сейчас у нас начнется зима, слякоть, машина всегда грязная. Вы не можете заметить царапины.
Так я вам про это говорю. Я пару раз с друзьями, вот только что здесь в студии был Паша Федоров, одна история была с ним, мы из аэропорта ехали. Мало того, что он забронировал автомобиль, и пока мы его искали, уже пошло оплаченное время, а мы его так и не нашли. Его не было на парковке. То есть указано, что автомобиль стоит здесь, а его нет. И там то ли 15 минут, то ли что такое, пришлось заплатить за пользование. Потом мы нашли другой. Ну, я вам скажу честно, состояние автомобиля было удручающим. Да, просто внешне удручающим. У него не было крышки бензобака, вот этого лючка не было. В принципе, не было. Он был весь по кругу оцарапан, краска облученная, все остальное. Ну, то есть там... Любая дополнительная царапина, она, с одной стороны, теряется на фоне общего состояния автомобиля, а с другой стороны, она, тем не менее, там может появиться. И вот как застраховать себя, что тебе не предъявят по какой-нибудь вот такой вот такому автомобилю новые претензии? Или просто не брать
никак,
такие автомобили?
Или не брать такие машины. Почему? Потому что если вдруг вы видите, что машина вся поцарапана, да, если вы будете ее фотографировать, подробно осматривать, связываться с оператором, оплаченное время идет.
А еще ты ночью порой фотографируешь, когда ночью, вообще ничего не видно.
А потом вы сели в машину, проехали там 3 километра, она грязная, и как вы будете потом доказывать, что она после ДТП, после поездки не была поцарапана. Поэтому, конечно, неудобств, на мой взгляд, здесь гораздо больше, чем выгоды за редким случаем. Поэтому я каршерингом не пользуюсь, и, почитав их договора, так рука не поднялась их подписать и присоединиться к этому предложению.
Вот видите, какая история. А что делать, если поцарапали после того, как оставил автомобиль? Валерий, это еще один минус. Мы здесь постепенно набрасываем негативные эти факторы каршеринга. Конечно, ведь это вопрос. Вот человек приехал, припарковал автомобиль, да, он же до следующего клиента, как бы считается по умолчанию автомобилем, на котором ездил вот последний гражданин, правильно?
Ну, если вы закончили арендную сессию, допустим, там в 9 утра, а машина потом была взята кем-то в 10 утра, то очень трудно будет компании доказать, а вам опровергнуть, да, что царапина не появилась там до 9 утра или после 9 утра.
А я, как недовольный житель этого дома, что автомобиль припаркован не очень корректно, иду по автомобилю, начиная с багажника.
Даже не
через крышу, через капот прошел.
Во дворе разворачивался и поцарапал.
Да,
и уехал.
Да.
Царапина и осталась. Уехал.
И приходит новый пользователь, фотографирует автомобиль уже вот в этом состоянии, его испорченном. И получается, предыдущему пользователю прилетает требование компенсации, штраф.
Да, и потом он будет долго доказывать, что царапина появилась не во время его управления автомобилем. Поэтому
хорошее дело, каршеринг. Да, нет, не получилось. 7373-948. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Скажите, хотел вот вернуться к вопросу о парковке на газоне. Да, это очень плохо. Но скажите, есть ли точное определение, что такое газон?
Вот.
Определение точно есть, и закон города Москвы о защите зеленых наслаждений есть постановление, есть правила санитарного содержания территории, но там такое общее понятие, что это территория, которая занята зелеными наслаждениями искусственного либо естественного происхождения. Более того, в городе Москве есть некий реестр зеленых наслаждений, который является, по сути, секретным, его найти невозможно, и поэтому понятие, относится ли формальная территория к зеленым наслаждениям, практически невозможно. Поэтому я бы советовал там, где нету асфальта или нашей красивой плитки, да, машину не оставлять, потому что формально это место может оказаться по этому реестру.
Но вот у нас такое место, знаете, такие въезды на территорию гаражного кооператива, въезды, они идут через такую линию газона.
Да.
А они грунтовые, они не асфальтовые. Просто вот идет улица, и с этой улицы такой поворот, раз, въезд, и через 15 метров заборчик, гаражный кооператив. А вот эти 15 метров вдоль дороги, это трава, просто трава посажена.
Да.
И этот въезд грунтовый, люди используют как парковку. То есть вдоль этого въезда ставят
есть
машины.
Есть вероятность получить штраф, потому что зеленые насаждения на снимке будут
есть,
видны.
Это понятно. А есть у нас, у граждан, возможность вывести хотя бы какую-то прилегающую территорию, вот это там по 5 метров с каждой стороны вот этого, этой штучки, то есть выделить под парковку, она все равно никак не, ничем не занята. У нас же раньше, помните, была идея при Лужкове еще экопарковки такие через решеточки резиновые, травка пробивалась. Ведь это же красиво, и парковаться можно, и трава вроде бы растет.
Но это нужно тогда идти в местную управу, чтобы она решила вопрос организации официальной парковки в этом месте. Пока этого нет, это место может считаться зеленой территорией со соответствующими последствиями в случае парковки там автомобиля.
Но это печально. То есть нам нужно вот вместо того, чтобы мы пытались наладить... Помимо того, что мы пытаемся наладить вопрос фиксации гражданами правонарушений, нам бы еще коммуникацию с властями наладить, чтобы мы могли подсказывать им решение, а они могли опираться на эти решения и как-то идти нам навстречу, мне кажется.
Да, но пока остается все, что знать, это то, что если это не асфальт, то формально это может быть газон со всеми вытекающими последствиями при парковке.
Так что частника призываю быть 5 тысяч с юридического лица. 300 тысяч. Каршеринг. Будете платить 300 тысяч. Не паркуйтесь так. Сергей Радько, автомобильный адвокат, был сегодня в нашей студии. Сергей, спасибо вам огромное.
До свидания.
Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.